Говорит Радио Свобода. Готов ли Дмитрий Медведев начать перестройку?
Я понял, что президент будет беспартийным. То есть он не будет укреплять собою партию бюрократической номенклатуры под названием «Единая Россия». Что меня тоже порадовало как гражданина.
Каковы планы оппозиционных сил в Молдавии и Грузии?
Наша повестка дня – отставка президента. Если у него есть другая повестка дня, мы можем рассмотреть и другую повестку.
Закончилась ли Вторая Чеченская война?
Никогда не было контртеррористической операции. Была просто оккупация территории, на которой проживают люди, избравшие своего президента Дудаева, потом избравшие своего президента Масхадова.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В последнее время словосочетание «медведевская оттепель» вызывало язвительный смех. Кремль жил по путинским заветам, никакой либерализации не пахло. И вдруг президент Медведев сделал несколько удивительных шагов. Принял в Кремле главного редактора оппозиционной «Новой газеты» Дмитрия Муратова и дал ему интервью. Встретился с экспертами лаборатории либеральных реформ Института современного развития Игоря Юргенса, а затем побывал на заседании Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, в обновленный состав которого вошли многие критики режима. Никаких сенсационных заявлений Медведев не сделал, но то, что он выбрал для своего первого в президентской должности интервью российскому печатному СМИ именно «Новую газету», причем подчеркнул, что выбор этот обусловлен тем, что она никому ничего не лизала, его собственные слова, согласитесь, поразительное событие. Ответы на острые вопросы о деле Ходорковского, например, или о выборах в Сочи президент давал весьма расплывчатые, но Дмитрий Муратов доволен.
Вопрос я задавал, какие хотел, какие ответы дал президент, но это же его дело. Но, во всяком случае, из его ответов я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮКОС. Хорошо, что не знает. Про предыдущий процесс мы знали, чем он закончится, и все знали. Я понял, что президент будет беспартийным. То есть он не будет укреплять собою партию бюрократической номенклатуры под названием «Единая Россия». Что меня тоже порадовало как гражданина. То, что не будет цензуры в интернете. Президент это повторил, но замечательно. Действительно, не на все вопросы есть какие-то абсолютные ответы, но их, может быть, и в жизни еще нет.
Встреча президента с обновленным составом Совета по гражданскому обществу и правам человека продлилась на час дольше запланированного. Член Совета, правозащитник Валентин Гефтер, рассказал в эфире «Радио Свобода».
Во-первых, были вопросы системные. Как нам работать с государственными органами, с институтами исполнительной, в первую очередь, власти, и судебной тоже, конечно. С нашей точки зрения, нужно устроить нормальную систему, но если хотите, может это звучит немножко нагло, подотчетности чиновников тем или другим экспертным организациям гражданского общества. Чтобы мы на равных решали и предлагали, а не просто критиковали или, так сказать, конфронтировали те или другие злободневные вопросы нашей текущей жизни, особенно в кризис. И вот это подчеркивали все, что именно в кризис, именно в рамках и борьбы с коррупцией, и самых разных реформ, о которых шла речь, в первую очередь судебной и военной, предлагались конкретными выступающими конкретные предложения. Например, Тамара Георгиевна Морщакова говорила очень много и о независимости суда, и о важности суда присяжных, и о том, что там есть конкретные наработки. Но для этого нужно, чтобы нас, грубо говоря, впустили в рабочее тело того, что происходит во власти. Говорили о том, что мы мониторить мы уже все научились, что плохо в государстве. А вот приучить чиновника быть подотчетным, в нормальном смысле слова, в том смысле, почему выносятся те или другие решения и какой они имеют отклик в жизни общества. Вот это вот пока не удается. Или, например, Ида Куклина говорила о таком больном вопросе, как положение армии, особенно призывников Южной Осетии и Абхазии. Что они совершенно там попали в правовой вакуум. Что ничего почти не сделано для того, чтобы их защитить. В первую очередь своего прямого начальства. Они там не пропитаны подписаны, грубо говоря, никак. И это вроде бы президент услышал, и, может быть, не совсем он был даже согласен и по судебному вопросу, и по военному, но он обещал разобраться. Масса было затронуто этих вот вопросов. Ирина Ясина говорила об инвалидах, говорила об общей проблеме того, что государство должно быть милостиво. Светлана Сирокина упомянула проблему и помилования Светланы Бахминой, и вообще женщин, которые должны получать, ну, я бы так сказал, уже себя почти автоматом условно-досрочное освобождение, если они не совершили тяжких преступлений и имеют нескольких детей или беременны. Алексей Кириллович Симонов говорил о той безобразной ситуации, которая есть с нападениями вплоть до убийств общественных деятелей, что надо что-то делать с этой проблемой. И одновременно говорил о том, что люди сидят с большими сроками, как Данилов и Сутягин, и надо решать вопросы помилования, которые тоже затормозились в бюрократии. То есть упоминалась масса конкретных проблем.
Руководителю клуба региональных журналистов Ирине Ясиной говорить с президентом понравилось.
Я видела президента первый раз. Он показался мне лучше, чем я ожидала, честно говорю. Потому что я ожидала увидеть совсем такого роботоподобного человека, который исполняет функцию, хорошо исполняет или там исполняет, кому-то, может быть, не нравится, другой вопрос. Но, тем не менее, я почувствовала в какой-то момент, что он ощущает некую миссию. И, собственно, это то, что я хотела почувствовать. Может быть, я принимала желаемое за действительное. Но, тем не менее, мне кажется, что это было. То, что мы там не рвали рубаху на себе, а он не стучал кулаком по столу, не означает, что разговор был мягкий, потому что все поднимавшиеся темы, многие из них были ему просто неприятны. И тема коррупции, и тема Светланы Бахминой и Наташи Мораль, и много чего другого, и нападение на политических лидеров, и нападение на журналистов, и то, что невозможно провести митинги. То есть все, что поднималось, было на самом деле в таком смысле фигурой умолчания в наших СМИ. То есть он слышал то, о чем он нигде услышать, кроме как в таком общении, не может.
Не все эксперты верят в оттепель. Для меня признаком либерализации и демократизации была бы встреча президента с Каспаровым, Лимоновым и Касьяновым, заметил Алексей Кандауров. Говорят, что действия президента – это некий пиар-ход. Участник встречи в Кремле, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, с таким толкованием шагов Дмитрия Медведева не согласен.
Зачем пиариться? Если появляется вопрос, что это пиар-ход, то появляется вопрос, зачем? Скорее всего, это сигнал, то ли президент говорил, что мы даем сигналы. А если сигнал, то для кого и зачем? Ну, прежде всего, сигнал, я считаю, когда президент сказал о неправительственных организациях, об общественных организациях. Он сказал, что никто не хочет из чиновников делиться теми великими полномочиями, которые они имеют, то есть делиться властью, безграничной. Это важный посыл, то есть такой посыл, что мы союзники, а не противники. Вводить в заблуждение, я думаю, что как бы причины для этого нету. К тому же попытаться ввести в заблуждение нас, ну, наверное, мы не те люди, которые как бы для этого можно использовать. Для этого и для пиара хода есть другие площадки. К тому же я бы отметил, что он накануне был у Юргенса в институте, где тоже собирается достаточно большая аудитория. И самое интересное, что я услышал после того вечером, поздно вечером, на одной из радиостанций, это такой совершенно сумасшедший крик господина Леонтьева, который рассказывал про все что угодно. Он не рассказывал, что президент был у Юргенса. Он говорил, что Юргенс это никто просто. Он посвятил этому свою передачу. То есть реакция пошла.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Хамовническом суде Москвы в четверг завершилось соглашение обвинительного заключения бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Эта процедура заняла без малого две недели. Как сообщает наш корреспондент, последние 20 страниц фабулы обвинительного заключения давались прокурору Валерию Лохтину особенно тяжело. Он то и дело останавливался, спотыкаясь на названиях многочисленных иностранных компаний. Когда Лохтин наконец сообщил, что гособвинителям нечего больше сказать, по залу прокатился вздох облегчения. Прокуратура считает доказанной вину Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищениях и легализации преступно нажитых средств на сумму, превышающую 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиарда долларов. Мнение адвокатов и их подзащитных не изменилось. Суть обвинения им непонятна. Об этом говорил Михаил Ходорковский в интервью баварскому телевидению. Это первое видеоинтервью Ходорковского за 5 лет. В тюрьме снимать не разрешено.
Мы говорили это следователям, потом прокурорам, что когда нас обвиняют в похищении физическом 350 миллионов тонн нефти, то это невозможно не только доказать, Это себе просто невозможно представить. Это железнодорожный состав, который огибает Землю 3 раза по экватору. И вот как такой объем нефти можно физически изъять, а именно это собираются объяснять прокуроры, это полный бред. И, собственно говоря, мы об этом говорим. Более того, что интересно, что они даже не смогли описать, как это происходит. Ну и понятно, что не смогли. Вот такое обвинение мы называем бредовым.
Говорил Михаил Ходорковский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 16 апреля был отменен режим контртеррористической операции в Чечне. 10-летняя война объявлена законченной. Теперь большая часть военнослужащих внутренних войск покинет республику. В Чечне события отпраздновали. В Грозном прошел концерт звезд чеченской эстрады. Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в России, констатирует полную победу Рамзана Кадырова.
Многие в Чечне находят, что всякое сокращение федерального присутствия – это благо, потому что, дескать, Рамзан обманывает Кремль, и вот мы там проливали кровь за всякий суверенитет, а он так вот хитрыми маневрами укрепляет нашу самостоятельность, скажем так. И он тоже стремится к упрочению своей личной власти. Он человек хитрый и достаточно амбициозный. Ему хочется быть любимцем народа, и он, кажется, готов на многое для того, чтобы этого добиться. А Кремль ведь очень давно вел политику чеченизации чеченской войны. Пока Рамзан их устраивает, а что будет дальше? Наверное, Кремль надеется, что этот хитрый горец не пойдет слишком далеко в своих притязаниях. Ну, история рассудит.
Константин Боровой, председатель партии экономической свободы, последний собеседник генерала Дудаева, призывает называть вещи своими именами.
В Чечне никогда не было контртеррористической операции. Была просто оккупация территории, на которой проживают люди, избравшие своего президента Дудаева, потом избравшие своего президента Масхадова, в соответствии с Хасавюртскими соглашениями, ожидавшие независимости Чечни. После этого была оккупация. Не в большей степени, чем на другой территории России, там присутствуют террористы. Контртеррористическая операция – это была война на порабощение чеченского народа. Неудивительно, что сегодня представитель России в Чечне, президент Чечни, живет как в военной крепости. Его боится. Неудивительно, что его отца убили. Потому что называть оккупацию территории как освободительную акцию, что в Грузии, что в Чечне, это просто пропагандистская ложь.
Как считает известный американский военный эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, несколько факторов помогли России добиться результата после затяжного 10-летнего конфликта.
Можно назвать несколько причин успеха российских сил. Во-первых, они продемонстрировали крайнюю жестокость. Во-вторых, за годы войны они сумели выработать верную тактику, в том числе привлечение разными способами на свою сторону местных сил и перекладывание на их плечи самой грязной работы. И еще одним крайне важным фактором стала изолированность Чечни, отсутствие у чеченских сепаратистов внешней поддержки. Они не могут, скажем, как Талибан, отходить за границу и подпитываться оттуда подкреплениями.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, удивлена поспешностью решения.
Как-то я сегодня задалась на самом деле вопросом, в связи с чем вдруг именно сегодня отменилась контртеррористическая операция в Чечне. Что всех вызвали боевиков, которые накануне лета сойдут с горы, и будет та самая зеленка, о которой так много говорили, которую боялись российские войска. Что больше стало власти Кадырова, или просто сила Кадырова стала настолько сильна, что он позволил себе до конца убедить российскую власть, что он гарант стабильности в Чечне. Я думаю, что это бред на самом деле, окончание контртеррористической операции. Там что мир, там больше не похищают людей, там больше не пытают людей, там больше не издеваются над людьми, там больше нет кровавых разборок. Там что, цивилизованное государство? Что там?
И действительно, уже на следующий день после объявления о завершении контртеррористической операции, 17 апреля, в Шатойском районе Чечни произошло столкновение внутренних войск МВД России с группой боевиков численностью около 10 человек. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Весеннее наступление грузинской оппозиции на власть, начавшееся 9 апреля с многотысячного митинга на проспекте Руставели, на этой неделе перешло в вялотекущую стадию. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
На первой стадии акции протеста и кампании гражданского неповиновения сторонники оппозиции перекрывали проспект Руставели и митинговали у здания парламента. Причем демонстрации и митинг санкционированы тбилисской мэрией, а власти заявляли, что граждане имеют право на мирные акции протеста. Впрочем, президент и его ближайшее окружение дали понять, что выполнять ультиматум об отставке главы государства они не собираются. В последующем, убедившись, что митинг на Руставели становится все малочисленнее, лидеры оппозиции решили перенести бессрочную акцию к резиденции главы государства в районе Авлабар. Оппозиция установила палатки на проезжей части проспектов, а также у президентского дворца. Кроме палаток устанавливаются и клетки. В них сидят известные представители грузинской интеллигенции, протестуя таким образом против режима Саакашвили. Один из лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили заявил в интервью «Радио Свобода», что оппозиция пытается добиться от президента хотя бы ответа на вопрос, в чем же состоит его повестка дня вывода страны из политического кризиса.
Наша повестка дня – отставка президента. Если у него есть другая повестка дня, мы можем рассмотреть и другую повестку. Но пока они ничего не говорят. Они говорят о диалоге, и никакого диалога нет.
Заместитель государственного министра по реинтеграции, в недавнем прошлом известная правозащитница Эленет Эвдурадзе сказала в беседе со мной, что требования оппозиции не безосновательны, хотя и не разделяются значительной частью населения страны.
Протестная волна довольно-таки серьезная, но она охватывает пока только город Тбилиси. Я много бываю сегодня в регионах. Там абсолютное спокойствие, особенно там, где проживают национальные меньшинства. Сказать, что она безосновательна, я, конечно, не могу. Там очень много накопилось у людей. Что сказать президенту? Что от него потребовать? Грузины могут холодать, но они никогда не могут терпеть несправедливость. Вот эта несправедливость в основном и вывела их на улицу.
В четверг лидеры оппозиции заявили, что власти Грузии избрали новую тактику борьбы с кампанией гражданского неповиновения. Митинги полиция не разгоняет, однако участились случаи нападения, избиения активистов и просто сторонников оппозиционных партий. Десятки людей избиты дубинками, когда они возвращались с митингов домой. Согласно одной из версий, избивают именно тех молодых людей, кто приносит на митинги наглядную агитацию, носящую оскорбительный для президента характер. Министерство внутренних дел утверждает, что к дракам и потасовкам с участием активистов оппозиции силовые структуры не имеют никакого отношения. Однако оппозиция уже приняла решение создать невооруженные отряды самообороны. Тем временем грузинские спецслужбы задержали одного из активистов российской молодежной организации «Наши» Александра Кузнецова, которого обвинили в подготовке вооруженной провокации в момент, когда остальные члены той же организации пытались выехать из Цхинвали в Тбилиси для участия в акциях протеста против президента Саакашвили. Кузнецова вскоре освободили, а «Наши» так и не смогли пересечь грузино-осетинскую границу. На следующей неделе после завершения всех мероприятий, связанных с православной Пасхой, акции протеста и кампания гражданского неповиновения в форме пикетирования правительственных и административных зданий будут продолжены. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Молдавские оппозиционные партии на этой неделе акции протеста не проводили, а правящая компартия доказывала, что победила на парламентских выборах. Особую озабоченность вызывает арест сына крупнейшего молдавского бизнесмена Анатолия Стати. Хроника событий в репортаже Ирины Северин из Кишинева.
Прошлая неделя в Молдавии началась в атмосфере паники и страха в связи с реакцией власти на акции массового протеста и беспорядки 6-7 апреля. Молодые люди старались без особой необходимости не выходить на улицу, так как многие не чувствовали себя в безопасности после заявления Воронина, что все участники акций протеста известны и он найдет и накажет каждого. Приходили сообщения о пропавших без вести, избитых и умерших в результате репрессий. Оппозиция составляла списки пропавших и предоставляла юридическую помощь родителям пострадавших. О событиях этих дней рассказывает директор правозащитной организации «Промолекс» Ион Маноли.
Население взволновано, под разных регионов Молдовы звонят нам, и люди плачут, и родители особенно. Что самое страшное, были задержаны и даже осуждены те люди, которые не причастны к тем акциям, которые случились 7 апреля. У нас создается впечатление о том, что полиция работает на статистику. Они сейчас арестовывают массово людей для того, чтобы говорить о том, что они задержали очень много преступников. Нарушается принцип правосудия. Все дела рассматриваются в комиссариатах судьями. Это устрашающие методы, это недемократично и, в принципе, имеют, наверное, цель запугать население.
Также в начале недели оппозиция продолжала копировать списки проголосовавших в парламентских выборах 5 апреля для их последующей проверки. Однако в тот же день стало известно, что Компартия обратилась в апелляционный суд с тем, чтобы запретить оппозиции копировать списки и лишить ее таким образом возможности проверить их. Инициатива президента провести механический пересчет голосов была воспринята оппозицией как стремление узаконить сфальсифицированные выборы или даже улучшить свой результат за счет новых манипуляций. 15 апреля Центральная избирательная комиссия провела пересчет голосов. В отличие от дня выборов 5 апреля, когда в подсчете голосов участвовали 400 наблюдателей от ОБСЕ, в день пересчета, по данным организации, их было всего 11. В тот же день оппозиция вышла к журналистам с первыми результатами проверки списков, которые обозначили тенденции и масштабы фальсификации. В зависимости от района республики фальсификации колеблются в пределах 10-30%, рассказывает вице-президент Либерально-демократической партии Вячеслав Негруца.
Главное нарушение – это неправильное составление избирательных списков. Основной список избирателей был завышен на 21% по сравнению с тем же 2007 годом. И в этих списках люди просто проходят дважды или трижды, зарегистрированы по разным адресам. Другой момент – это голосование людей, которых нету в жизни уже несколько лет, но люди голосовали.
Оппозиция так и не получила доступа к спискам в нескольких крупных районах Кишинева, а также списков тех, кто голосовал за рубежом, где, по мнению экспертов, наиболее вероятны массовые фальсификации. В среду президент Воронин инициировал амнистию для всех участников протеста, кроме уголовников и рецидивистов. Как он выразился, ранее арестованных молодых людей стали отпускать домой, однако точечные аресты продолжились. В четверг молдавская сторона добилась экстрадиции из Украины в Молдавию молдавского бизнесмена Габриэля Стати, который ранее был объявлен в розыск в связи с обвинением в организации массовых беспорядков и попыткой государственного переворота. Комментирует ситуацию адвокат Габриэля Стати Вячеслав Нагачевский.
Данное обвинение основано на личных неприязненных отношениях Воронина к отцу Габриэля Стати, Анатолию Стати.
Есть такая информация, что фирма Стати единственная официально финансировала оппозиционные партии.
Я не знаю в отношении данной информации ничего, но в таком случае он не может быть обвинен в узурпации власти либо в организации протестов, которые имели место 6-7 апреля. В таком случае, если данное действие является преступлением, он может быть привлечен, возможно, к ответственности за финансирование партии, хотя в Уголовном кодексе такого преступления не существует.
Несколько дней назад, после ареста Габриэля Стати в Украине, его отец, бизнесмен Анатол Стати, заявил, что сворачивает всякую деятельность в Молдавии. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
О предвыборной кампании в Сочи поговорим в программе «Итоги недели Радио Свобода» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ижевске проходит Уральский социальный форум, на который прибыли представители более 30 регионов. В работе форума участвуют профсоюзы, организации по защите прав пенсионеров, молодежные движения, ряд оппозиционных организаций. Штаб Бориса Немцова, кандидата на выборах мэра Сочи, пожаловался в избирком на руководство Краснодарского края за незаконную агитацию. Немцов требует привлечь к административной ответственности губернатора и вице-губернатора Краснодарского края, которые в телеэфире агитировали избирателей проголосовать за кандидата от «Единой России». Представители оппозиционных движений намерены инициировать в Москве референдум по вопросу о восстановлении прямых выборов мэра города. Заключенные женской колонии в Тбилиси подняли бунт, сообщил Интерфакс со ссылкой на главу правозащитной организации «Бывшие политзаключенные за права человека» Нану Кокабадзе. По ее словам, большая группа заключенных вышла во двор, выкрикивает различные требования и не желает возвращаться в жилой корпус. Накануне президент Михаил Саакашвили объявил пасхальную амнистию, действие которой распространяется почти на 400 заключенных. На северо-западе Пакистана 20 человек погибли и более десятка получили ранения в результате теракта. Смертник направил заминированный грузовик на военный блокпост. Ирано-американская журналистка Роксана Сабири, осужденная иранским судом на 8 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже, стала жертвой обмана, заявил ее отец Реза Сабири. В интервью радио Фарда он отметил, что дочери намекнули, что в случае сотрудничества со следствием она может быть освобождена.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжается предвыборная кампания в Сочи. Кандидатов на пост мэра Олимпийского города становится все меньше. На этой неделе были аннулированы регистрации Александра Лебедева и Андрея Богданова, а Борис Немцов потребовал отменить регистрацию кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова в связи с массовыми нарушениями во время предвыборной агитации. О последних событиях я попросил рассказать Михаила Соколова, специального корреспондента «Радио Свобода», только что вернувшегося из Сочи. Михаил, начиналось все с 26 или даже больше кандидатов претендовало на пост мэра Сочи. И теперь их число сокращается, и уже даже непонятно, сколько сейчас осталось. Почему такое драматическое сокращение за столь недолгий период?
Ну, во-первых, часть кандидатов отпала по причинам вроде бы формальным, когда они не смогли правильно оформить документы. Были действительно и случайные совершенно люди, а были и люди, которые могли как-то изменить расклад в борьбе. Ну, та же госпожа Волочкова достаточно забавно выглядело ее небалетное выступление. Ну, или Владислав Фунтиков, это местный политик, заместитель председателя городского собрания Сочи. Ну, ему просто угрожали краснодарские чиновники, как он рассказал в интервью «Радио Свобода», сказав, что если он не выйдет из борьбы, то он просто-напросто политический труп. И таким образом, к началу кампании было 9 кандидатов, но из них реально могли претендовать на пост мэра, естественно, не все. Например, такой Владимир Трухановский работает политическим киллером, ему удалось своими жалобами вывести из борьбы председателя Совета директоров Национальной резервной корпорации Александра Лебедева и лидера местной «Справедливой России» Виктора Курпитко. Районный суд города Сочи, несмотря на мнение прокуратуры и избирательной комиссии, за, опять же, мелкие и сомнительные нарушения их снял с выборов, и Краснодарский суд в случае Лебедева уже подтвердил это решение. Ну, а еще один кандидат, Андрей Богданов, известный по выборам президента России, глава Всероссийской масонской ложи, вышел из борьбы самостоятельно и поддержал исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова. И таким образом, по моему мнению, осталось в кампании только несколько рейтинговых кандидатов. Это, собственно, сам господин Пахомов, который поддерживает «Единая Россия», и который появляется во всех телеэфирах местных радиокомпаний. Это сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. И есть еще первый секретарь горкома компартии Юрий Дзагания, которого раскручивают, собственно, не как личность, а как представителя коммунистической партии, так и составлены его рекламные ролики.
О выборах мэра Сочи говорил в интервью «Новой газете» президент Медведев. Он сказал, что демократия – это хорошо, но граждане всегда делают выбор в пользу понятных политиков. Михаил, судя по вашим наблюдениям, есть ли шанс, что 26 апреля победит кандидат, которого зовут не Пахомов?
Есть разнообразные социологические исследования, и пока в большинстве этих исследований господин Пахомов не набирал 50% голосов, которые необходимы ему для выигрыша в первом туре. В общем-то, наверное, с этим и связана тактика на расчистку избирательного поля, чтобы убрать таких умеренных оппозиционеров, как Лебедев и Курпитко, и постараться консолидировать весь электорат, который симпатизирует нынешней власти, не сомневается в том, что проект Сочинской Олимпиады идеален, вокруг Пахомова. Но у Пахомова есть один очень серьезный недостаток. Он человек не местный, человек с Кубани, человек из команды губернатора Александра Ткачева. А кубанцы в Сочи, бывшей части Черноморской губернии, в общем, не сильно популярны, и люди, многие устали от их стиля хозяйствования в последние годы, стиля трех сменившихся друг за другом мэров, как раз при которых очень вольно раздавалась земля, велась точечная, в кавычках, застройка, в том числе и в зонах, абсолютно запрещенных для строительства, то есть фактически на пляжах Сочи.
Предвыборная кампания идет очень бурно, используются различные черные технологии. Могли бы вы привести примеры, ну, самых ярких таких вот технологических акций?
Безусловно, мишенями этих акций были два серьезных кандидата, имеющих достаточно высокий рейтинг, по крайней мере выше 10, а может быть до 15%. Это Борис Немцов и Александр Лебедев. Против Александра Лебедева был сделан такой сюжет или фильм 10-минутный, где описывалось, что он разведчик весьма сомнительный, что Путин и Медведев руки ему не подадут, и что он вообще потерял все свое состояние и хочет теперь обогатиться в Сочи на олимпийском строительстве. Этот фильм показывали, ну, я, например, видел несколько раз на самых разных каналах. Кроме того, против Бориса Немцова была использована технология такого засланного казачка. Некий Олег Рубежанский многократно напрашивался в штаб Немцова на работу, просил крупные суммы денег, ну и был отправлен в освояси. После чего появился на всех сочинских телеканалах, рассказывая, что он главный политтехнолог Бориса Немцова, что в нем разочаровался, а Немцов – это сомнительная персона, марионетка темных сил, но при этом на экране, естественно, появлялся портрет Бориса Березовского. Ну и, наконец, был снят еще один фильм. Он был показан в пятницу, опять же, на всех сочинских телеканалах. Это фильм о том, каким плохим нижегородским губернатором Борис Немцов был в 90-е годы. При этом, кроме каких-то, скажем так, простых нижегородцев, в качестве комментаторов выступали такие высокооплачиваемые люди, как Сергей Дорин, известный телекиллер, и прокремлевский политолог Глеб Павловский.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соколова. Передачи региональных телеканалов, посвященные столь необычным выборам, можно посмотреть в интернете. А вот доходят ли отголоски сочинской предвыборной борьбы до федерального телевидения? Это вопрос телеобозревателю «Коммерсанта» Арине Бородиной. Арина, добрый вечер. На прошлой неделе мы говорили, что о выборах Сочи вообще не упоминают Первый канал, НТВ и Россия, но только РНТВ. Может быть, на этой неделе появились какие-то сюжеты?
Добрый вечер. Нет, ситуация совершенно не изменилась. Такой темы, как предстоящие выборы мэра Сочи, на федеральных телеэкранах нет. По-прежнему только на РЕН-ТВ об этом говорят, и даже несмотря на достаточно громкие события, происходящие в Сочи, я боюсь, что об этом даже не будут говорить накануне, собственно, выборов. Такой нет темы. И по понятным причинам нет темы, нет события.
Арина, но главным сюжетом недели можно назвать либеральные веяния из Кремля. Это интервью Дмитрия Медведева «Новой газете», его встреча с экспертами Института современного развития, а затем с правозащитниками в Кремле. Как все это выглядело на телеэкране?
Интервью Дмитрия Медведева в «Новой газете» действительно такая новость в федеральном эфире была. Единственное, мне показалось, что канал России, в частности программа «Вести», гораздо меньше, чем их коллеги с НТВ и даже с Первого канала говорили об этом. Ну, показывали интервью, собственно, отмечался сам факт этой встречи. НТВ, как более либеральный канал, это делал чуть подробнее, специальный сюжет посвятил этой теме и даже упомянул об убийстве Иоанны Политковской и Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, то есть чтобы было понятно зрителям, почему, собственно, Медведев дал интервью «Новой газете». На Первом канале просто показывали отрывки, выдержки из этого интервью, не более того. Безусловно, показывали встречу с правозащитниками. Она была показана сказано достаточно коротко, емко, как, в общем, ну, ряд большинства встреч президента с представителями разных организаций и так далее. Поэтому сказать, чтобы она была как-то широко освещена государственным телеканалом, я не могу. Но показывали выступления Эллы Памфиловой, показывали участников собственного стола, но только на РЕН-ТВ это подавалось более широко. Единственное, я думаю, это более широко будет еще в воскресенье, потому что на НТВ будет уже третья встреча Дмитрия Медведева с представителем федеральных каналов. В частности, он отвечал на вопрос Татьяны Митковой. И как можно судить по фрагментам, которые уже активно анонсируют и Первый канал России НТВ, и интервью «Новой газете», и встреча с правозащитниками, и состояние демократии в стране, и свободы слова, ну, как я понимаю, из анонсов, будет освещаться в этой программе в воскресенье в 19.00 на НТВ.
Ну, посмотрим обязательно. А у меня нет никаких сомнений, что самыми рейтинговыми передачами этой недели стали программы, посвященные юбилею Аллы Пугачевой.
Да, безусловно, начиная с прошлого воскресенья, львиная доля эфира вечернего отдается юбилею Аллы Пугачевой. В воскресенье был специальный выпуск программы «Главный герой», где второй год подряд Алла Пугачева дает интервью Антону Хрекову, и они гуляли по улицам Москвы. Пугачева делилась своими воспоминаниями. На ТВ-центре она встречалась с Кирой Прошутинской, именно потому, что когда-то, очень, естественно, давно они учились вместе в одной школе, и все время рейтинги выше, 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 выше. Ну, конечно же, пик пришел на среду, на 15 апреля, на сам юбилей, когда канал «Россия» транслировал новый концерт Аллы Пугачевой «Сны о любви». Он только недавно прошел в Москве. А Первый канал отличился, в общем, оригинальностью, может быть, не столь мощным рейтингом, но оригинальным подходом. Они в этот же день, день юбилея Пугачевой, повторили программу 16-летней давности, что большая редкость для отечественного телеэфира, если не, можно сказать, не уникальный случай. Эту программу когда-то 16 лет назад делали совсем еще молодые Константин Эрнст, автор программы «Матадор», и Леонид Парфенов. Вот, собственно, одноименный цикл его был «Портрет на фоне». И вот они эту программу повторили, и, вы знаете, она оказалась очень актуальной, хотя, конечно, зрителю записали современное предисловие нынешний гендиректор Первого канала и нынешний известный телевизионный журналист Парфенов. Они объяснили зрителям, что это было, а в конце было очень интересное и забавное прощание, потому что показали кадр, где они вдвоем и еще один участник этого фильма Артемий Троицкий пели Пугачевой песни «Миллион алых роз», и уже нынешние они на этом же месте вновь пели эту песню с букетами цветов, таким образом поздравляя главную певицу страны. То есть вся неделя имени Аллы Пугачевой в федеральном эфире.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российско-французская мыльная опера. Мать Ксении Собчак считает нашистов фашистами. В Белом доме появился щенок. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
По весне российская аудитория переключилась с сериалов на мыльную оперу «Помаднее», в которой все герои и события настоящие, да еще и с дополнительной смысловой нагрузкой, национально-патриотической. Судя по отзывам на интернет-форумах, многим уже все равно, на каком поле биться за национальный престиж. В футбольном, на сцене Евровидения или на новенького превратить в политическую арену частную жизнь маленькой девочки и ее родителей. Неважно, что, вставая с колен, мы можем ненароком придавить ребенка. Главное, чтобы ни шагу назад. Может ли такое быть, что, оставив трехлетнюю Элизу Андре жить в родной Франции с отцом и предоставив ее русской матери Ирине Беленькой, на тот момент также проживавшей во Франции, право на регулярное общение с ребенком, французский суд действовал в интересах девочки? Нет и нет, пишут бдительные слушатели «Радио Свобода». Здесь политическая интрига, построенная исключительно с целью задеть Россию и посмотреть на нашу реакцию. Мысль о том, что далеко не все иностранные инстанции круглосуточно заняты игрой в кошки-мышки с бывшей империей зла, слишком для нас унизительна. Невероятно представить себе, что во Франции, как сообщил «Радио Свобода» главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман, существует специализированный суд по делам детей, не похожий на суд российский, где вопросы о детях решаются между делом о пьяной драке и спором хозяйствующих субъектов. Зато в российском законодательстве, где, к слову, даже нет такого определения, как «домашнее насилие», существует понятие о материнском чувстве. Одному из российских отцов, который требовал передать ребенка ему на воспитание, в российском органе опеки сказали: «Даже если бы ваша жена была бы алкоголичкой и наркоманкой, мы бы все равно оставили ребенка ей, потому что есть такое понятие, как материнское чувство. Вам, мужчинам, этого не понять». сделать. Вот с такой службой опеки и со своим басманным правосудием мы будем предъявлять претензии французской судебной системе, пишет Михаил Гохман и добавляет, что пример с делом российской актрисы Натальи Захаровой, которым обычно иллюстрируют якобы политическую ангажированность французских судов, не работает. Именно французский суд оставил маленькую Марию Уари с мамой, при этом обязав бывшего супруга выплачивать большие алименты и оплачивать им квартиру в одном из лучших районов Парижа.
Задержанная в Венгрии Ирина Беленькая, скорее всего, будет экстрадирована во Францию, где ей угрожают 3 года тюрьмы. Беленькая подозревается в том, что она наняла вышибал, чтобы те избили ее мужа-француза и отняли у него дочь. Она также 2 раза незаконно вывозила дочь из Франции в Россию и полностью прервала контакт с отцом ребенка. За похищение ребенка Беленькая была объявлена в международный розыск, но, как известно, Россия не выдает подозреваемых и в гораздо более тяжких и громких преступлениях. Зная это, отец ребенка Жан-Мишель Андре сам отправился за своей маленькой дочерью в Москву, где Беленькая уже успела заново оформить брак со своим бывшим мужем и сменить имя и гражданство дочери. Российский суд, видимо, ссылаясь на все то же материнское чувство, несмотря на международный ордер на ее арест, определил Беленькую единственным опекуном. Теперь же с официальными заявлениями в защиту интересов Беленькой выступает глава МИД РФ Сергей Лавров и глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы адвокат Анатолий Кучерена. Если во Франции вина Беленькой будет доказана, то даже в случае условного наказания ей вряд ли будет разрешено свободно въезжать в Шенгенскую зону. Бывший муж Беленькой, Жан-Мишель Андре, до сих пор не оправившийся до конца от избиения, не хочет такой развязки и выступает за примирение сторон. В интервью «Радио Свобода» Андре сказал:
«Я не хочу устраивать соревнования. Это ужасно, то, что мне пришлось сделать. Я люблю свою дочь, хочу, чтобы у нее был отец. Это все, чего я прошу. Хочу подчеркнуть, что когда моя жена первый раз увезла дочь в Москву, она прекратила все контакты. Я не знал ни адреса, ни телефона дочери. Мне пришлось самому приехать в Москву. Когда я забрал дочь, я спросил у своей дочери по-русски: «Как тебя зовут? Лиза. Как зовут твою маму? Ирина. А как зовут твоего папу? Слава. Слава, понимаете? Я не хочу никаких российско-французских столкновений. Необходимо найти решение. Я совсем не утверждаю, что запрещаю своей дочери ездить в Россию. Мне нравится Россия, и я мечтаю, что смогу вернуться в эту страну вместе с дочерью, в гости. Необходимо найти решение, которое бы помогло сотням супружеских пар и сотням детей, находящихся в подобной ситуации. Необходимо, чтобы дети таких пар не оставались только в одной стране, и их бы при этом не пускали в другую».
Перед тем, как выйти замуж за Жана Мишеля Андре, во Франции Ирина Беленькая рассталась со своим первым мужем и оставила с ним старшего ребенка. Интересная ситуация. Министр Лавров и компания защищает мать, бросившую первого ребенка, уехавшую жить во Францию. А потом, вопреки решению суда, из безумной любви к новому ребенку похищает его и устраивает нападение на бывшего мужа, пишет на форуме «Свободы» еще один слушатель. А господин Лавров мог бы найти кого позащищать. Тысячи граждан Российской Федерации попадают в неприятности за границей, а сколько бездомных, выброшенных на помойку детей пропадает в самой России. Но на их защите политических очков не заработать. Не формат, знаете ли, пишет слушатель.
Российским судам сегодня вообще нелегко. Какие там банальные семейные драмы, когда приходится разбирать более идеологически нагруженные диспуты? Вот, например, сенатор Людмила Нарусова и движение «Наши» никак не могут решить, кто должен уйти из зоны общественного влияния первым – «Нашисты» или дочь Нарусовой Ксения Собчак со своим «Домом-2». Член Совета Федерации в интервью агентству «Росбалт» заявила, что прежде чем закрывать «Дом-2», следует для начала запретить деятельность движения «Наши», активисты которого, по сведениям Нарусовой, сжигают книги на Красной площади. «Нашистам» очень не понравилось, что Нарусова таким образом сравнила их с нацистами.
Справедливости ради стоит уточнить, что на самом деле сожжением, а еще точнее потоплением книг в унитазе на Красной площади занималось в 2002 году другое движение «Идущие вместе». Впрочем, к появившимся позднее нашим идеологически очень близкое. Все книги, участвовавшие в этом концептуальном хэппининге, принадлежат перу Владимира Сорокина. Теперь активисты наших требуют от сенатора Нарусовой опровержения недостоверной информации и компенсацию вреда деловой репутации. Может быть, Людмиле Нарусовой стоит выступить с ответным иском вдогонку заявлению главы МВД Российской Федерации Рашида Нургалиева, что программа ее дочери оказывает негативное влияние на подрастающее поколение. Остается надеяться, что у подрастающего поколения есть еще выбор иных источников влияния, помимо наших и «Дома-2».
У американского подрастающего поколения, например, вот-вот появится новый любимый персонаж. Первый щенок, чтобы не сказать первый кобель Америки, новоиспеченный питомец Читы Обама, португальский водолаз Бо. Маленькое издательство Академлитературы штата Вирджиния в кризисное время, что называется, подсуетилось и расширило свой брендинг, подготовив к печати красочный сборник приключений Бо, американского главнокомандующего на поводке. Bo, America's Commander in Leash.
Издательство запустилось с проектом 2 месяца назад, как только стала известна кличка будущего четвероногого обитателя Белого дома. Правда, на всех иллюстрациях пришлось оставлять пустые места для изображения главного героя, пока президент не выбрал конкретную породу. Интересно, будут ли иллюстрации того, что у дочек Обамы на собак ужасная аллергия? Пока проанонсировано лишь то, что подарок сенатора-демократа Теда Кеннеди, водолаз Бо, в книжке играет с президентом в баскетбол и, что наводит на самые грустные мысли об экономике, экономических перспективах, сажает овощи в огороде Белого дома. Неужели уже пора?
У мужика, большого эконома, хозяина зажиточного дома, собака нанялась и двор стеречь, и хлебы печь, и сверх того полоть и поливать рассаду. Какой же, выдумал он, вздор, читатель говорит, тут нет ни складу, ни ладу. Пускай бы стеречи уж двор, да видано ли, чтоб где собаки хлеб пекали или рассаду поливали. Читатель, я бы был неправ кругом, когда сказал бы «да». Да дело здесь не в том, а в том, что наш барбос за все за это взялся, и вымолвил себе он плату за троих. Барбосу хорошо, что нужды до других?
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Закончился второй суд над Филом Спектором, легендарным продюсером и автором песен, чья слава достигла вершины в 60-е годы прошлого века. В понедельник присяжные вынесли свой вердикт – виновен в преднамеренном убийстве. Через 6 лет после того, как в фойе его виллы в Лос-Анджелесе была застрелена 40-летняя актриса Лана Кларксон, 69-летний и сейчас уже экс-продюсер, в свое время работавший с такими прославленными группами и исполнителями, как Битлз, Элвис Пресли и Тина Торнер, заключен под стражу после вынесения ему приговора. И с 29 мая начнет отбывать свой срок. Ему грозит как минимум 18 лет до пожизненного заключения в тюрьме. Если, конечно, его апелляция, а он со своим адвокатом собирается апеллировать в Верховный суд Калифорнии, окажется безуспешной. Eminem официально подтвердил свое участие в церемонии вручения кинопремии MTV. После того, как телевизионный музыкальный канал на прошлой неделе представил на суд публике его новый провокационный видеоклип «We Made You» – «Мы сделали вас», в котором знаменитый рэпер смешно пародирует примелькавшихся звезд шоу-бизнеса, Eminem вернется на сцену 31 мая и впервые за долгое время выступит живьем в концерте, традиционно сопровождающем ежегодную церемонию MTV Movie Awards. Представление состоится спустя 2 недели после выхода долгожданного альбома Eminem Relapse, первой из 2 его новых пластинок в этом году. MTV не сообщает, какую песню покажет Eminem на презентации премии за кино, но надо думать, что это будет его новый сингл «We Made You», в котором Marshall Mathers, он же Slim Shady, он же Eminem, на этот раз избрал своей мишенью Эми Уайнхаус, Бритни Спирс, Джессику Симпсон, Линдси Лохан, Ким Кардашан и даже губернатора Аляски Сару Пейлин. Конечно, к моменту вручения кинопремии MTV эта песня станет не такой уж и новой, но, во-первых, почти все, о ком в ней говорится, будут присутствовать в зале, и это обстоятельство придаст дополнительную остроту номеру. А во-вторых, склонный к эпатажу шоу MTV и Eminem – это та комбинация, которая всегда продуцирует незабываемые моменты. Напомню, что сингл «We Made You» предваряет выпуск 6-го альбома Eminem «Relapse», который поступит в продажу 15 мая. Во
вторник сотни поклонников и близких друзей Джона Харрисона, включая Пола Маккартни и Тома Питти, собрались на Голливудском бульваре Славы, где главный гитарист Битлз посмертно получил звезду. Во время церемонии Маккартни стоял рядом с вдовой Харрисона Оливией и его сыном Тхари. Ринго Старр не приехал, но говорил по телефону с Эриком Идлом из группы Монти Пифон, которого спросил, а когда же будет моя звезда? Увы, сказал Игл, они не дают звезд барабанщикам. Ну и в заключение песня. Я предлагаю сегодня послушать рокеров «Папа Роч». Этот популярный калифорнийский квартет, сформированный в 2000 году, выпустил недавно новый сингл под названием «Love Line», занявший первое место в чартах Hot Mainstream Rock Tracks.
На волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о либеральных шагах Дмитрия Медведева, обзоры еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Бангкоке обстановка напряженная.
Чешское руководство говорит открытым текстом, семьи боевиков за них отвечают.
Мы требуем, чтобы правительство прекратило кампанию
террора.
Когда
с импровизированной трибуны зазвучали требования отставки правительства.
Шахтеры-пенсионеры уже не первый год ведут борьбу за...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.